Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
В момент, когда Россия будет терпеть поражение, она применит ядерное оружие. Она применит ядерное оружие потому, что ее руководство – это военные преступники. И им, в принципе, нечего терять.
Инаугурация Путина 7 мая, на ваш взгляд, это коронация на престол или еще одна тактическая победа диктатора?
Путин оставаться будет у власти ровно столько, сколько хватит ресурса удерживать свою власть в руках.
Как вы пережили смерть Навального?
Это было потрясение, конечно, потому что это все была титаническая борьба героя с драконом.
Юлия Навальная пошла на обострение отношений с российской властью, назвав Путина в Европарламенте гангстером.
С моей точки зрения, у нее есть все необходимое для того, чтобы стать лидером оппозиции.
Меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени интервью». Здравствуйте. Мой гость сегодня российский политолог и публицист Владимир Пастухов. С ним, с уроженцем Киева, мы обсудили фильм ФБК и Марии Певчих «Предатели», День Победы 9 мая, инаугурацию Путина и тревожные ожидания от ключевого месяца войны, как назвал май замглавы украинской разведки ГУР. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами записываем нашу беседу накануне 9 мая, и мой первый вопрос. Путин приватизировал 9 мая и память о Великой Отечественной войне. Уместно ли сейчас праздновать этот День Победы и вспоминать о нем?
Ну, я считаю, что вспоминать придется, потому что в каждой семье есть кто-то, кто на той войне остался, кто из этой семьи ушел или еще живы те, кто через эту войну прошел, поэтому я не понимаю, как можно о ней не вспоминать. Второе, эта война действительно переломный пункт истории России 20 века, ну, России в том облике, в котором она была, и в реальности это то, что создало советское общество. Я считаю, что без победы в войне советское общество не было бы таким, каким моего, по крайней мере, мое поколение достало, и оно бы никогда не смогло бы эволюционировать в сторону перестройки и всего остального. Поэтому это действительно выдающееся событие и в истории России, и в истории человечества. Поэтому есть тут Путин, нет тут Путина. Это великая победа, и помнить о ней, отмечать ее внутри семьи. Другой вопрос, что как отмечать? То есть отмечать как победобесие или отмечать как минуту для размышлений? Понимаете, мне гораздо ближе британский день памяти, который существует для любых войн, там сколько их было, и который происходит как день раздумий, а не как день патриотического угара.
Скажите, а как тогда относиться к памяти солдата или офицера, который входил в Польшу в 1939 году и убивал финнов в 1940-м? Напомню, кто не забыл, это была захватническая война со стороны СССР.
Ну, наверное, точно так же, как памяти польских солдат, которые входили там, в 1920 году, убивали солдат Тухачевского. Как относиться, понимаете, к польским солдатам, которые входили в Москву в 16 веке. Понимаете, я не люблю играть в эти исторические игры. История была жестокой для всех стран и народов. В этом надо отдавать себе отчет, надо пытаться дать этому правильную оценку для того, чтобы минимизировать возможность повторения этого в будущем. Но циклиться на этом пользы не будет. Понимаете, какое отношение имеет победа над фашизмом к преступлениям сталинского режима в 1939 и в 1940 годах в Польше и Финляндии? Вот вы сейчас связали мне два вопроса. Первый вопрос. Надо ли отмечать победу над фашизмом и победу в войне? Я вам сказал, что отмечать надо, праздновать не вижу сейчас повода. Это праздник со слезами на глазах. Дальше вы перескакиваете на две другие войны. Да, в этих, возможно, и в тех, и в других войнах участвовали одни и те же люди. И одни и те же люди были преступниками и героями. А что такого в жизни не бывает? Мы находимся от тех событий на расстоянии 80 лет. Мы должны научиться осмысливать, а не расчесывать на себе историческую память до крови.
Вопрос очень простой, чтобы закрыть этот кейс. Могу ли я повесить портрет своего деда на стене, который воевал в финской войне, и гордиться тем, что мой дед защищал интересы страны?
У меня не было деда, который воевал в финской войне, и мне трудно сказать, как я бы поступил в этой ситуации.
Инаугурация Путина 7 мая. На ваш взгляд, это коронация на престол или еще одна тактическая победа диктатора? Доживем до 2030 года, а там посмотрим.
Мне кажется, что Путин был коронован на престол 1 января 2000 года. Понимаете, и с тех пор ничего не меняется. Поэтому, в принципе, ни одни выборы Путина, на мой взгляд, не соответствовали стандартам выборов, как мы понимаем, в демократическом обществе. Просто в какой-то момент это было менее очевидно, в какой-то момент это стало более очевидно. К сожалению, для них они никак не рискуют отказаться от последнего завоевания революции 16-17 годов, от республиканизма. То есть, ну вот что-то, то есть настолько прочно это все-таки вошло, что это мешает им объявить монархию в полном объеме. Поэтому они вынуждены проходить вот эти вот фиктивные точки перевыборов, которые, с моей точки зрения, практического значения никакого не имеют. Путин оставаться будет у власти ровно столько, сколько хватит ресурса удерживать свою власть в руках. И если у него хватит ресурса удерживать эту власть до смерти, он будет оставаться президентом до смерти. Если он войной заведет ситуацию в России до уровня революционной раньше, то его уберут, скорее всего, каким-то переворотом, либо каким-либо еще образом, что менее вероятно. Роль и значение выборов вот с этой процедурой инаугурации чрезвычайно переоценено. Это, в общем, некое отвлечение общества на какие-то второстепенные цели. Я никогда не поддерживал истерику по поводу этого. Но будет еще... Это очень важно для какого-то набора чиновничьих кланов, которые обычно подвязывают под такого рода события перегруппировку сил, то есть кто-то вылетит, кто-то влетит в правящий клан. Вот для них это будет иметь какое-то значение. Для общества все происходящее значение не имеет.
Некоторые эксперты объясняют появление одной из его дочерей в эфире и большое интервью с ней как возможность привлечь ее к управлению страной, и некоторые говорят о престолонаследии. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, мне она казалась бы логичной, я об этом сам никогда не говорил, но думал. Знаете, как этот фильм говорит, помните, «Заря принесенное счастье», говорит, вы говорили, что императора надо убить, говорит, никогда этого не говорил, но думал. Да, я думаю, что это такой логичный путь для любого диктатора, который заходит в тупик. А Путин не любит такого рода решения. Это не в его стиле. Возможно, если его спросили лет 10-15 назад, хочет ли он этого, он бы однозначно ответил, что нет, абсолютно не хочет, и он не хочет дочерям своей такой судьбы. Но жизнь может сложиться так, что ни одного другого надежного преемника он просто не найдет. Поэтому такую опцию отвергать нельзя. Но это будет сделано не за, а вопреки. То есть не потому, что он очень хочет оставить власть своим дочерям, а потому что может так сложиться, что никому другому ее оставить будет просто уже невозможно без гарантированного разбора полетов и расправ после своего ухода. Единственная поправка, которую нужно сказать, что это никак не связано с этим интервью, которое давала, если не ошибаюсь, Воронцова. Потому что мне кажется, что причины для интервью были совершенно приземленные. К тому моменту готовился, как мы впоследствии узнали, довольно пространный фильм ФБК о ней. И мне кажется, что это была обыкновенная контрпропагандистская акция на опережение.
Но появление этого интервью – это не случайное явление?
Появление интервью, мне кажется, было обусловлено вполне конкретными причинами контрпропаганды. Но все-таки такого совпадения не бывает, а то, что, безусловно, те, кому положено за этим следить, знали и понимали, что готовится фильм ФБК, я не сомневаюсь. А тема возможного престола наследия и вообще как бы коллективного наследования элитой сегодняшнего как бы власти и собственности, это отдельная тема. То есть здесь повод случайный, а как бы причина для разговора есть вполне серьезная, потому что я считаю, что все то, что сегодня происходит в России, включая эту войну, это часть гигантской работы администрации Кремля над планом наследственной передачи власти, ну, пока в коллективном смысле, от клана отцов к клану детей. То есть это отдельная большая тема, просто я не уверен, что именно появление фильма – часть этого плана.
Очень много споров о фильме Марии Певчих. Цитата. «Строить демократические институты, одновременно изменяя демократическим принципам, нельзя. Вот главный месседж фильма Певчих». Об этом написал публицист Станислав Кучер. Вот вы согласны с таким тезисом?
Была одна советская писательница, которая говорила, что есть такие слова, которые похожи на пустое ведро. Когда его пускают с лестницы, оно издает очень много грома и звуков, и кажется, что это что-то существенное произошло. На самом деле это просто пустое ведро летит с лестницы. Вот такие вот фразы – это пустые ведра, пущенные с лестницы. Все демократические режимы устанавливались в ходе длительных революций, которые включали в себя периоды правления, не просто нарушавшие демократические принципы, являющиеся примерами одних из самых страшных деспотий, диктатур, когда-либо существовавших, ну, по крайней мере, на европейском континенте. Примером чему может служить якобинская диктатура, которая по своей зверскости сопоставима с, ну, с учетом поправок на время и с большевизмом, и с нацизмом. Тем не менее, это был как бы шаг развертывания революции, из которой выросли все эти замечательные французские республики, которые считаются сегодня одним из эталонов демократии. Поэтому я не понимаю, как эта фраза работает и что она означает. Для меня ее содержание покрыто мраком.
Фильм Марии Певчих – это взгляд на события 90-х годов 30-летних.
Зачем придумали олигархов? Зачем раздали им богатство? Зачем изобрели оболванивающую пропаганду и подделку выборов? Почему они, эти несколько демократов и реформаторов, и олигархов, презирающих мнение обычных людей, решили, что знают лучше, как жить?
Основной месседж Марии Певчих, которая сняла этот сериал, это позиция 30-летних, которые предъявляют претензии тем, кто рулил в 90-е годы. Вы коррумпировали эту власть, вы привели в Кремль чекиста Владимира Путина. Вы одни из главных виновников этой истории. Вы согласны с этим?
Я, на самом деле, тему для себя закрыл статью в «Новой газете». Именно поэтому я сказал, что я не считаю нужным к этому возвращаться, потому что ничего нового не скажу. Первая глава этой статьи называется «Капитан Очевидность». Я согласен с 99% тезисов, которые озвучены в трех сериалах этого фильма. В том числе и потому, что я был один из тех, кто осмысливал эту эпоху именно в этом направлении. В том числе, естественно, претензия к 90-м состоит и в том, что они не смогли удержаться на высоте продекларированных ими целей элиты, и в конечном счете все это свелось к нарушению демократии, которая не началась передачей власти чекисту, и мне вообще глубоко плевать, чекист он или кто-то еще, понимаете? То есть вот я не понимаю, почему привязались, почему решили начать с этой парикмахерской. Я знаю много чекистов, которые были достойными и честными людьми, и много диссидентов, которые таковыми не являлись. Понимаете, эти качества, к сожалению, не распределяются. Другой вопрос, что песенка одна была Уткина, человек оказался не тем. Понимаете, это другой вопрос. И как это связано с чекизмом, это понятно, что это пункт определенный в голове у поколения сидит. Я этой связи для себя не провожу. Претензий в этом смысле у меня к фильму нету. Да, это правда, были порушены очень многие принципы морали, права, и итогом этого стала неконституционная передача власти одним человеком другому в обход общества и в обход элит. А вопросы к фильму у меня возникают не в части этих констатаций а в части коннотации, которую он создает, то есть что дальше? То есть должны ли мы дальше сейчас осмысление этого периода развернуть в сторону соревнования нищих на паперти, понимаете, политической? То есть сейчас есть один главный факт. Это развязанная Россией и ее политическим руководством война, самая крупная со времен Второй мировой войны в Европе. И есть существенный один вопрос, кто несет за это ответственность, кто за, кто против, и каким образом это прекратить, не развернув эту войну по-ленински в гражданскую. Вот это вопрос, который меня волнует. Если мы осмысляем 90-е с целью не допустить этого перерастания империалистической войны в гражданскую, то это правильное и хорошее дело. А вот если это ведет к развязыванию вот этой вот внутренней войны на том месте, где нужно собирать по крупицам консенсус, это меня не устраивает.
Некоторые наблюдатели, особенно из числа кремлевских пропагандистов, считают войну в Украине гражданской. Украинцы категорически с этим не согласны. Они считают, что это чистая интервенция, которая подожгла центр Европы. Ваша точка зрения?
Я на эту историю смотрю не как киевлянин, а как политический философ и как юрист. Я, наверное, был первым, кто назвал ее гражданской, в том смысле, но не в том смысле, в котором эту тему эксплуатирует Кремль. Есть два нарратива. Они внешне совпадают по слову «гражданская война», но диаметрально противоположны. Есть кремлевский нарратив, действительно, который хочет сделать акцент на том, что был внутренний конфликт в Украине, который развернулся в гражданскую войну, где одна сторона стала доминировать над другой, вот поэтому мы вмешались, чтобы слабому помочь. Этот нарратив, такое понимание гражданской войны, естественно, я отвергаю. И причина не потому, что я не вижу конфликта внутри Украины. Эти конфликты есть, как и есть в любом обществе, а потому что я считаю, что те конфликты, которые были в Украине, ну, по разным совершенно векторам, они без интервенции никогда бы не переросли в состояние гражданской войны. То есть здесь причина как бы путается со следствием. Да, были определенные напряжения, где их нету. Но если бы не было интервенции, если бы внешнего вмешательства не было, это напряжение были бы нормальными конфликтами, которые разрешались бы политическим путем. То есть в этом смысле, конечно, я не поддерживаю этот тезис. Но я рассматриваю эту ситуацию значительно шире. Когда я говорю о гражданской войне, я говорю о том, что, к сожалению, ну, на бумаге мы можем считать, что СССР давно распался, его нету. У нас есть как бы не связанные друг с другом государства на постсоветском пространстве. И это как бы перевернутая страница истории. С моей точки зрения, это не перевернутая страница истории. А с моей точки зрения, распад СССР продолжается. И все, что происходит сегодня, это в некотором смысле вторая стадия распада СССР, вот, которая после 30-летнего периода идет. И, кроме того, эта вторая стадия, она предполагает борьбу, в общем, на самом деле, все тех же сил, то есть сил, которые стремятся сохранить архаику, и сил, которые стремятся к модернизации общества. То есть так получилось, что в двух государствах, таких как Россия и Украина, как бы эти силы пропорционально оказались разделены иначе. Если в Украине как бы тренд на модернизацию, ну, поддержан был большинством населения, и вот эта вот попытка остаться в советском прошлом, это был удел меньшинства, то в России по итогам всех этих многих лет тренд на модернизацию оказался маргинальным, а тренд на восстановление архаики и советского прошлого оказался основным. Вот это вот конфликт, потому что эти два общества оказались двигающимися, ну, как бы в разных направлениях в рамках этого процесса, продолжающегося процесса распада Советского Союза. И вот в этом смысле, да, это как бы можно рассматривать как гражданскую войну.
Но еще один из спорных тезисов – русские и украинцы – это раскол мировоззренческий или генетический?
Я, в принципе, между американцем, русским и французом тоже найду много больше общего, чем различий. Знаете, все люди – братья, как произошли от Адама и Евы. Если я не ошибаюсь, нас даже с обезьяной различает всего 4% генома. То есть, это не в ту степь вопрос. Ответ очень простой. Я считаю Украину сложившимся этносом и, естественно, самостоятельным совершенно народом. Этот народ, ну, в рамках, по крайней мере, принятой уже почти 150 лет концепции права нации на самоопределение, имеет право на создание своего суверенного государства, которое имеет, в свою очередь, право выбирать свой внешнеполитический курс. Там другой вопрос, что, как в известном адвокатском анекдоте, иметь право и иметь возможность воспользоваться своим правом – это две разные истории, и жизнь показывает, что не всегда тот, кто имеет право, может этим правом воспользоваться фактически. Но это тема другого большого разговора, тем не менее, в рамках того вопроса, который вы задали, это не имеет значения. То есть, это для меня абсолютно самостоятельный народ. Этот народ имеет право на свое государство, это государство имеет право выбора своей политической ориентации в пространстве. С моей точки зрения, этот народ не похож на русских ровно настолько же, насколько на русских не похожи казахи, грузины, армяне, белорусы. Но каждый народ имеет свою особенность. Может быть, все-таки он чуть-чуть больше похож на русских в силу, но очень длительного общения и определенной языковой общности. Все-таки это имеет определенное значение, но не более того. Поэтому мне кажется, что у нас очень много сейчас есть наслоений, которые связаны именно с войной. То есть война рождает вот все эти идеологемы. Война никогда не бывает вечной. Она, как бы там ни было, она рано или поздно закончится, с ней уйдет и вот эта ажитированность, понимаете, всех этих вопросов. То есть уверяю вас, что через 40 лет, к сожалению, нас, видимо, тогда не будет, вопрос о том, являются ли украинцы генетически другими, чем русские, никого не будет уже волновать.
Продолжая эту тему, война когда-нибудь закончится. Вот как раз заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в издании «Экономист», буквально сегодня вышла эта публикация, заявил, что Украина не сможет выиграть войну только на поле боя. Такие войны заканчиваются договорами. Как бы вы оценили ситуацию с тем, что происходит на фронте? Будет какой-то договор компромиссный или будет продолжаться эта страшная война, которая будет уносить тысячи и тысячи жизней?
Я не слышал этого высказывания представителя разведки Украины. Оно меня удивляет, поскольку оно идет сильно вразрез со всем тем, что политическое руководство Украины заявляло ранее. И если это действительно корректная цитата, то это обозначает для меня какой-то определенный новый тренд в позиции Киева. Я обязательно к этому вопросу вернусь. Спасибо за наводку, его посмотрю. Ну, допустим, если это так, то это, опять-таки, как к тому фильму, который мы только что обсуждали, это заявление из разряда «Капитан Очевидность». Ну, просто другой вопрос, что иногда эмоционально люди годами могут игнорировать очевидное. Но, тем не менее, оно таковым является. На сегодняшний момент ни одна страна мира не обладает ресурсами, которые могут обеспечить победу над Россией военными средствами. То есть, несколько стран мира обладают ресурсами, которые могут обеспечить коллективное самоубийство. Но все-таки надо понимать, что с момента наступления ядерной эры и, ну, как бы не с самого начала, но, грубо сказать, с конца 60-х годов, с момента достижения ядерного паритета, вопрос о чисто военной победе между странами-участниками ядерного клуба и тем более двумя основными его участниками, такими как Россия и США, которые обладают возможностью стереть жизнь с лица Земли целиком приблизительно 100 или 150 раз, он снят с повестки дня. То есть здесь нечего обсуждать. Военная победа над Россией невозможна. А возможно, были два варианта. Россия совсем подскользнется на арбузной корке, и небольшого сопротивления плюс небольшие санкции и так далее хватит для того, чтобы она скукожилась, на что все и рассчитывали первую половину, скажем, 2022 года. Эта гипотеза не подтвердилась. Путинский режим сумел мобилизовать психологически население свою поддержку, разбудить монстров русского мессианства в душе народа и его религиозную энергию, провести мобилизацию, ну и обеспечить стабильность, свою поддержку войны населением. Это перевело войну с этого момента война на самом деле превратилась в войну до первой. Вот есть понятие драка до первой крови, да, а есть понятие драка до первой революции. Вот в такой войне может выиграть тот, кто дотянет ее до революции в стране противника. Поэтому сейчас о какой военной победе может идти речь? То есть речь может идти о том, может ли Украина, поддерживаемая Западом в должном размере, оказывать сопротивление России ровно столько, сколько надо, чтобы в России произошла революция, ну, скорее всего, связанная с физическим уходом из политики Владимира Путина. Или у России не хватит, у Украины не хватит ресурсов вот дотянуть до этой революции. С моей точки зрения, ситуация сейчас на фронтах и с западной помощью складывается так, что, по всей видимости, рассчитывать на продолжение войны, скажем, на 10-15 лет, а это примерно тот срок, который нужен для того, чтобы в Россию выдавить в России революцию, а Украины нету. Значит, соответственно, начинается разговор о том, что да, ну, то есть какие-то войны заканчиваются каким-то миром. Это очень сложный, болезненный вопрос. Проблема в том, что каждый раз, когда вы задаете этот вопрос, мы понимаем, что мы получим определенную психологическую реакцию, прежде всего, в Украине. Потому что Украина, как воюющая страна, она заряжена на победу. Она заряжена на победу. И люди не хотят и не готовы слышать о том, что это невозможно. То есть, это реально невозможно по одной простой причине. В тот момент, когда Россия будет терпеть поражение, она применит ядерное оружие. Она применит ядерное оружие потому, что ее руководство – это военные преступники. И им, в принципе, нечего терять.
Что вы чаще всего вспоминаете из своего прошлого, когда вы жили в Киеве на фоне этой войны?
Рассказы мамы о предыдущей войне, когда ее последним эшелоном под бомбежками немецких летчиков, которые на бреющем в полете в пике расстреливали там этот эшелон, и было видно лицо летчика. И как бы вот она через речку последним эшелоном была эвакуирована, после чего этот горящий мост рухнул. И когда вот я читаю сейчас все, что касается вот бомбежек Чернигова, когда в театр попали, вот все это ужас. Ну, вот у меня как бы перекликаются все эти мои воспоминания, многочисленные воспоминания детства, вот эти рассказы с сегодняшним днем. И, понимаете, мне очень трудно разделить эти реалии, трудно поверить в то, что это, в принципе, оказалось возможно второй раз и в другую сторону.
Я 9 месяцев до войны прожил в Киеве. Но это был самый длительный период моего пребывания в украинской столице. Скажите, я полюбил Киев. За что вы любите Киев?
Слушайте, я его за все люблю все-таки. Понимаете, если такой уже пошел разговор, тут же очень много ко мне вопросов задается, что вот поступков киевлянин, но он не украинец. Но я действительно не украинец. Я русский, родившийся в Киеве. Но правда в том, что киевлянин – это как бы отдельное. Киевлянин, лондонец, парижанин, житель Нью-Йорка. Это всегда ведь особый отдельный мир. Это как бы мегаполис. Надо же понять, что Киев на самом деле, это мало кто понимает, один из крупнейших городов Европы. Понимаете, это, по-моему, четвертый по величине. И он со своей особой субкультурой. И эта особая субкультура, она, как ни странно, очень способствует размышлениям. Потому что Киев – это неспешный город. Киев – неспешный город. Но я потом, когда переехал в Москву, я как-то живо очень приспособился к московскому темпу. Очень многие не приспосабливаются, потому что они не могут понять, как можно жить и думать вот на этой скорости. Мне это нравилось. Но, тем не менее, я всегда ценил в Киеве вот эту возможность неспешного образа жизни с размышлением. Понимаете, вы не можете представить, ну, условно возьмем Москву тоже, вы не можете представить, что вы построите свой день так, что вы вот вышли, прошлись прогуляться по бульварам, сделали одно дело, сделали другое дело, зашли туда, тут посидели. То есть, понимаете, Москва – это город, ты это начинаешь считать. То есть, так, я вышел, юго-западная, надо выйти на библиотеку Ленина. А второй вагон, третья дверь – это дает выигрыш в 4 секунды. То есть, ты тогда окажешься на библиотеке Ленина, строго выйдешь из дверей вагона напротив лестницы, которая там посередине, и побежишь там. А Киев – это город, который очень хорошо описал Павлос и Грибельный в одном из предисточных романов, сказал, что киевляне не ходят, они швендают. Понимаете? Это очень правильно. Киевляне швендают, потому что они как бы прогуливаются и работают. Это вот можно совместить. Вот можно совместить 1000 дел и забирать по дороге на Владимирскую горку. Но вот это то, что потеряно, и это я не могу найти ни в одном другом городе Европы. Понимаете, это вот. Это особый стиль. Это киевский стиль.
У меня тоже очень много замечаний и наблюдений. И одно из тех, которые отличает Москву от Киева, это когда ты спускаешься в метро, киевляне стоят по левую и правую сторону эскалатора. Москвичи стоят справа, потому что слева пробегают другие пассажиры.
В Москве ты автоматически включаешься в режим гонки на перегонки со временем, то есть ты всегда учитываешь, то есть ты начинаешь считать те секунды и минуты, которые тебе необходимы для того, чтобы в этом любимом виде спорта гонки со старта на светофоре выиграть 1,5 секунды.
Юлия Навальная пошла на обострение отношений с российской властью, назвав Путина в Европарламенте гангстером. Сможет ли она стать новым лидером оппозиции?
Как бы еще и старого я никак не могу найти, а вы уже о новом спрашиваете. Ну, с моей точки зрения, каждый человек может кем-то стать. Юлия Навальная очень целостная, очень целеустремленная, волевая фигура. С моей точки зрения, у нее есть все необходимое для того, чтобы стать лидером оппозиции. Станет она лидером оппозиции или не станет, зависит от того, какой выбор она сделает. Выбор у нее простой. Он, как у всех, вот, понимаете, президентов. То есть, поэтому есть такая фраза, когда человек побеждает на выборах, ну, кто-то на словах, а кто-то на деле, он говорит, ну, вот все, выборы закончились. С этого момента я там не лидер там, допустим, демократической партии, а я президент всего народа. Вот очень важен этот момент, будет ли она позиционироваться как партийный лидер, ну, давайте назвать вещи своими именами, ФБК – это партия, то есть будет она позиционироваться как партийный лидер и захочет она стать лидером оппозиции через свое руководство партии, то есть когда ее партия – это единственная оппозиция. Или она попытается стать общим лидером для самых разных сил в оппозиции. Но вот какой путь она изберет, мне это неизвестно. Поэтому многое будет зависеть от этого. Мне кажется, что попытка сделать оппозицию однопартийной в долгосрочной перспективе обречена на провал. И что все-таки путь интеграции разных групп и группочек, которые даже, может быть, смотрятся и не очень презентабельно, он более перспективный. Мне очень трудно сказать, какой путь она выберет. Много будет зависеть от этого.
Исходя из ваших тезисов, что путинская власть, очевидно, надолго, сумеет ли эмиграция сохранить свою идентичность или постепенно раствориться в западном мире, и на этом закончится ее протестный потенциал?
Понимаете, это вопрос, который зависит от такого количества факторов, которые не поддаются сегодня просчету. Во-первых, сам базовый тезис, который вы озвучили, о том, что путинская власть крепка, он является условным, потому что мы этого не знаем. Путинская власть вынуждена все время поднимать ставки для того, чтобы стабилизировать свое состояние. Понимаете, это как наркотик. Сегодня путинской власти для стабилизации необходима война. То есть это как химический раствор, который без того, чтобы добавить туда немножко войны, он просто распадается, и все, что там есть, выпадает в осадок. То есть, соответственно, мы не знаем, например, ответа на следующий вопрос. Все-таки способен ли путинский режим поддерживать войну бесконечно? То есть мы говорим об неэффективности, санкции, все прочем, о том, как тяжело сегодня Украине и украинцам. Но на самом деле, с моей точки зрения, вот это вот плато стабильности, которое сегодня достигнуто путинским режимом, у него, на мой взгляд, такой вот срок 2-3 года. Дальше будет очень серьезный момент. Сможет, то есть, если Россия не достигнет какой-то победы до этого момента, продолжение войны за пределами 2-3 лет будет очень серьезной проблемой. Допустим, Путину удастся сломать Запад, Запад не окажет Украине той поддержки, которую он обещал в самом начале, и выдавит Украину на некий сепаратный мир, и Путин получит искомую передышку и какие-то земли, которые он представит своему населению в качестве, ну, такого материального доказательства своей победы. Это не делает его положение намного лучше, потому что переход к мирной жизни – это вот как раз возвращение к тому раствору, из которого отсосали войну. И как он будет стабилизироваться без войны, то есть ему потребуется очень быстро новая война. А дальше опять, ну, как бы все те же проблемы. Поэтому у меня вот такой уверенности в том, что путинский режим стабилен, ее как бы нет. Но если допустить даже вашу гипотезу, что мы этого исключить не можем, то тогда, ну, три двери, они в окно. То есть та оппозиция, которая сегодня существует, ну, скорее всего, повторит естественным образом судьбу антисоветской, диссидентской оппозиции. Но мы знаем, что мало кто из них сумел вернуться в Россию как актор. То есть диссиденты, они создавали вот ту самую духовную среду, которая влияла на коммунистическую номенклатуру и которая там внутренне перерождалась в себе. Но сами они, ну, я не знаю, там единицы были, которые смогли в 90-е годы реально интегрироваться в политический процесс. Поэтому, ну, мы же видели, да, конечно, нет. Но проблема в том, что от них и не требуется. Ну, то есть, я понимаю, что отдельные люди хотят играть выдающуюся роль лично, чем-то руководить, там, получить власть. Это не важно. Оппозиция сыграет в этом смысле свою роль, что она создаст те мифологемы, те клише, те мыслительные алгоритмы, которые будут проникать внутрь этой системы и способствовать ее перерождению. Потому что если она застабилизируется без войны, то она начнет разлагаться. И да, ну, из той среды, которая сегодня за ту сторону забора, там вырастут свои новые Горбачевы, новые предатели своего класса, которые, ну, все равно рано или поздно будут возвращать Россию в нормальную историческую колею.
То есть вы в данном случае больше оптимист, нежели фаталист?
Ну, я больше оптимист, нежели фаталист, да, это правда.
Как вы пережили смерть Навального? Это было потрясение или Это было предсказуемо?
Да, это было потрясение, конечно. Потрясение двойного плана. Понимаете, потрясение двойного плана. То есть, первое, ну, это все была титаническая борьба героя с драконом. И все-таки мы генетически настроены на то, что герой должен побеждать. Мы следили за этой борьбой, переживая и как бы надеясь, и думая, что вот так или иначе герой победит. И, конечно, вот этот момент такого разочарования, когда ты понимаешь, что на этот раз это был дракон, ну, это было тяжело. То есть это вот один шок, потому что все-таки хотелось его победа. А второй шок состоял в том, что я как бы думал, что у них дела лучше идут. И что они умнее.
У кого дела идут лучше?
У того, кто убил. Понимаете, это ведь экстренное торможение. Понимаете, все эти убийства – это выход из зоны комфорта. И это значит, что для выхода из этой зоны комфорта были причины. А причинами могут быть только страхи. Ну, потому что если тебе нечего бояться, то нечего тебе и геморрой этот с этим убийством. А если они боятся, то значит есть что-то, чего мы просто со стороны не знаем, а они про себя знают. И вот это меня, конечно, поразило. Понимаете, потому что ситуация извне, она не казалась настолько экстремальной, чтобы надо было идти перед выборами на этот шаг. То есть, значит, мы, вот это возвращаясь к вашему вопросу, вот эта вот презумпция сейчас стабильности, она может оказаться поверхностной, потому что что-то они такое о себе знают, чего мы о них не знаем.
Библейский вопрос. Нет ли у вас ощущения, что судьба или Бог, кому как нравится, дал Путину людоеда как наказание за все наши грехи? Его надо воспринимать как холеру, чуму или испанку, и он все равно унесет свои сотни тысяч жизней вместе с этой страшной трагической историей.
А у меня есть даже более глубокое ощущение, чем то, еще более людоедское, чем то, которое вы сформулировали. Я считаю, что у Путина есть своя историческая миссия. Путин выжигает в нас все советское. Он доводит это советское до такого абсурда, до такой степени накала, что оно выпаривается, понимаете? То есть все то, что... Ну, посмотрите на Украину. Ну, то есть, в принципе, при других обстоятельствах вот эти остатки внутриимперских отношений могли там десятилетиями продолжать выпариваться, существовать, и как бы ничего не было. А он так подогрел, что там как бы все советское исчезло, испарилось как дым. Ну, и так во многом остальном. То есть, мне кажется, что Путин – это такая вот стадия выведения советских шлаков из русской истории. Но оказалось, что просто очень болезненно с кожей, понимаете? Шлаки сдирают с кожи. В этом смысле, ну, конечно, у него есть роль и место в истории. То есть, при этом он как бы мыслит себе их одним образом, а де-факто он осуществляет совершенно им непонятые цели. Поэтому вот это, конечно, есть. Ну и по поводу наказания. Ну, наказание – это естественно, потому что мы вообще… Я бердяевец в этом смысле, кстати, еще один киевлянин в нашу компанию. Понимаете, революция – это всегда… И революция, контрреволюция – это всегда расплата за грехи общества. Понимаете, это… Когда прорываются вот эти меха, и из них… выливается наружу темное вино русской истории. Бердяев писал о том, что в русской истории вот есть вот это черное, темное вино какое-то, которое оно как бы закрыто в нормальной ситуации, но когда накапливается слишком много уже противоречий, мешочек рвется, и вот это темное вино русской истории, оно раз-то в 300, сейчас уже чаще лет, выливается наружу. Да, конечно, в этом есть момент наказания. Но не только его. То есть есть и момент исторической миссии.
Вы сказали о выведении советских шлаков. Тогда у меня родился такой вопрос. Насколько глубоко кремлевская пропаганда поменяла модель поведения россиян? Это билет в один конец или людей еще можно спасти, отключив этот рубильник ненависти?
Ну, я думаю, что, конечно, роль пропаганды очень существенна. То есть другой вопрос, что обманывают тех, кто обманываться рад. То есть давайте вот делить, что никакая пропаганда не зашла бы тем, у кого не было предрасположенности к обману. Вот предрасположенность к обману, она заложена как некая культурная предпосылка, потому что вот весь этот надбор желаний, то есть ностальгия, ну, естественно, веймарский синдром, ностальгия по имперскости, ностальгия по старым каким-то стереотипным формам поведения, это все существовало вне всякой пропаганды. То есть гениальность путинской пропаганды состоит в том, что она дает ту пищу, которую душа просит. Но, с другой стороны, мы же знаем, что есть огромное количество людей, у которых генетически предрасположено к тем или иным заболеваниям. Но при этом отнюдь не все 100% людей с этой генетической предрасположенностью заболевают. Ну, например, есть предрасположенность к алкоголизму, ну, врожденная, например. Но не 100% людей, у которых есть эта предрасположенность, становятся алкоголиками. И наоборот, я знаю, например, людей, которые, зная, ну, как бы, что в семье это очень повторяемый рискованный путь, они просто абсолютно превращались в людей, которые никогда не употребляли алкоголь, то есть и ставили блок. Так и здесь, понимаете, была предрасположенность к тому, чтобы попытаться свою имперскость реализовать вот таким вот архаично-силовым путем. То есть не в самой имперскости проблема, а кто не имперец. Британцы не имперцы, французы не имперцы. Вопрос состоит в том, как ты вот это вот стремление к расширению, развитию, как ты его реализуешь. Дальше пропаганда наложилась. Я считаю, что если эту пропаганду убрать, то проблема будет в следующем, что автоматом, вот ты ее выключишь, и как бы все стали хорошими. Этого не будет, потому что по инерции это все будет еще вытекать из душ очень долго. И потребуется очень серьезная работа по контрпропаганде, к сожалению. Но мы же знаем и другое, мы знаем, что реально вот это покаяние за содеянное у немцев пришло где-то к середине 60-х годов, потребовалась целая смена поколений, пока не было как бы принято, ну мы проиграли, понимаете, ну в душе, ну как бы, а в чем мы виноваты? Понимаете, потребовалось больше 20 лет, чтобы начала осмысляться эта история. Поэтому, конечно, автоматом это не произойдет при отключении.
Надо напомнить нашим зрителям и слушателям, что мировоззрение тех, кто поддерживал Гитлера, не изменилось. Это было уже другое поколение.
Да, я об этом и говорю, что это будет длительный процесс. И да, я с вами согласен, но он реально будет связан с поколенческим шагом.
Промывка мозгов школьникам и студентам даст свои плоды? Или в мире интернета это невозможно?
С моей точки зрения, интернет – это орудие. Это ускоритель. Понимаете? И он ускоряет как хорошее, так и плохое. Поэтому промывка мозгов в эпоху интернета будет осуществляться еще более эффективнее, чем без интернета. Поэтому, к сожалению, это будет работать. Другой вопрос, что я не очень верю в глубину вот этой вот промывки как с интернетом, так и без интернета. Вот, если бы камера могла брать качественно то, что у меня за спиной, там я просто разбирал ящик, пришедший из Москвы, и оттуда пришли какие-то старые вещи, в том числе пришла книжка-малютка, которую, когда мне было 7 лет, заставляли в школе делать, и так разрезалась тетрадочка. А эту тетрадочку надо было обклеить обязательно очень красивой бумагой, такая шершавая была, бархатная. А там надо было вырезать буковки, из них составить слово «Ленин». А внутри надо было наклеить разные картинки, там рабочие крестьяне, там Ленин, партия, и написать какие-то 2-3 слова. И вот этой всей мурой с утра до вечера мы занимались. Ну и спасибо моей маме, она это все делала за меня. Так что, в общем, когда делать было нельзя, вот это была промывка мозгов вот с утра до вечера. Уж как нам промывали, так нынешним не снилось, честно говоря.
А какие скрепы из советского прошлого остаются непоколебимыми лично для вас? Пионеры, Артек, Игра Зорницы, ГТО. Что для вас вечное и ценное?
А вы знаете, при всем при том, мы все-таки... Я понимаю, что все было, но я воспитывался как интернационалист. Понимаете? И вот это ощущение интернациональной общества, как вот какой-то, где были и русские, и грузины, и украинцы, и евреи, и все-таки вот это была идентичность, что мы какое-то единое целое, от которой, с моей точки зрения, можно было отталкиваться, если бы к власти не пришел Ельцин. Вот это, конечно, во мне осталось. Да, я, наверное, в общем считаю, что это был утопический, но очень хороший, идея о том, что можно создать какую-то общность. Она на ложной основе создавалась. Понимаете, ее надо было создавать на основе гражданственности, ее создавали на основе такой вот человеконенавистической теории коммунизма. Но идея-то, в общем, о том, что люди должны как-то находить возможность жить в мире друг с другом, она неплохая, такая идея. Понимаете, фальшивое исполнение было, а идея неплохая.
Всегда интересно говорить о личностях. Вот возьмем, к примеру, экс-президента Дмитрия Медведева, который сегодня, на мой взгляд, играет роль городского сумасшедшего из страха быть заподозренным не в лояльности режиму. Или, на ваш взгляд, прошла какая-то у него идейная переориентация? Как вы думаете?
Слушайте, это вопрос, на который лично у меня нет ответа. Я твердо знаю то, что 15 лет назад Медведев был человек, который разделял совершенно другие ценности. У меня есть основания полагать, что он был искренен в тех своих убеждениях. Что именно с ним произошло и почему он сегодня занимает такую позицию, мне неизвестно. И занимает ли он эту позицию на самом деле, мне тоже неизвестно. Думаю, что на самом деле события 2011 года были глубочайшим словом в его судьбе. И я остаюсь при своей точке зрения о том, что в принципе тогда общество было готово пойти за ним по вот той линии модернизации, которую он формально людям предлагал. Но у него, у самого не хватило смелости. Ну, а может быть, у него есть свое представление о порядочности, повести-то людей за собой. И я думаю, что это то, к чему он, видимо, внутренне всегда будет возвращаться. Понимаете? Я думаю, что это причина слова.
Коснутся ли репрессии тех, кто пока молчит, но держит фигу в кармане?
Да, безусловно. Это неизбежный путь эволюции любой системы террора. То есть она предполагает, что ты не можешь быть не включенным в эту игру. Это уже сейчас идет. То есть в этом разница авторитаризма, такая классическая, тоталитаризм. Авторитаризм предполагает, что твоя лояльность измеряется твоим неучастием в чем-то плохом. А тоталитаризм предполагает, что твоя лояльность измеряется исключительно степенью участия в плохом.
Продолжающиеся пока еще точечные репрессии могут перерасти в массовые репрессии или Кремлю это пока не нужно?
Они могут перерасти в массовые репрессии в любой момент, тогда, когда в этом будет необходимость. Но благодаря тем генетическим изменениям в ментальности, которые были произведены эпохой Большого террора и которые до сих пор не выветрились, у власти в этом нет никакой необходимости. тот уровень репрессий, который она сегодня поддерживает, вполне достаточен для того, чтобы держать население в повиновении.
Мой гость сегодня российский политолог и публицист Владимир Пастухов. С ним, с уроженцем Киева, мы обсудили фильм ФБК и Марии Певчих «Предатели», День Победы 9 мая, инаугурацию Путина и тревожные ожидания от ключевого месяца войны, как назвал май замглавы украинской разведки ГУР.